Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя минувшая – чистый подарок социальным антропологам и психиатрам, изучающим отечественные просторы. Материала на две длинные диссертации или один короткий всхлип. Но для начала об одном недоразумении. Тут давеча бывший советник президента Андрей Илларионов дал большое интервью газете «Коммерсант». С констатирующей частью там все в полном порядке. В России, мол, в основном уже создана новая модель государственного устройства, и это силовая модель. Правильно, создана. Политика, предпринимательство, юриспруденция, пишет Илларионов, везде сплошное насилие, цитирую, не ограниченное какими бы то ни было рамками, законом, традицией, моралью. Конец цитаты. Ну, здесь Андрей Николаевич, я думаю, погорячился. Как раз традиции наши, с дяди Вани Грозного, как минимум, начиная, в последние годы и восстанавливаются. И традиции эти такие большие, что ни морали, ни закону просто места не остается. Ну и хрен бы с ними, с законом и моралью. Главное, экономика же растет. Да в том-то и дело, что не больно-то и растет.
При утроившейся цене на нефть и благоприятнейшей конъюнктуре среднегодовой темп прироста ВВП в России в последние два года заметно меньше темпов последних предпутинских лет, пишет Андрей Илларионов. Российские темпы роста за последние шесть лет на треть отстают от китайских – 58% против 88%. И даже на фоне стран бывшего СССР, благодаря силовой модели, Россия, по мнению Илларионова, превращена в экономического инвалида. Конец цитаты.
Вот что значит теоретик. За цифрами жизни не видит. Кто инвалид? Россия? Ну, инвалид. Ну, действительно, по темпам роста Казахстан с Азербайджаном делают нас как детей. Ну, делают нас уже и Армения с Таджикистаном, у которых сколько землю ни буравь, ни нефти, ни газа. Но что за навязчивая идея считать все от интересов России? Россия перетопчется. Главное, люди. А тут, слава богу, все схвачено. Андрей Николаевич, родненький, да что все про ВВП? Вы гляньте в совокупный рост доходов Сечина и других чекистов-нефтяников из президентской администрации. Вы замучитесь нолики считать? Это ли не эффективность политики Путина? Она самая. А вы все про Россию, смешно и богу. То же самое с внешней политикой. В илларионовском интервью ей, бедняжке, тоже досталось. Особенности этого извилистого пути Илларионов назвал деградацией. Ну, с одной стороны, конечно, из высотки МИДа уже торчит вместо шпиля знакомый совок. Назло штатам поддерживаем Ахмадинежада, назло евреям Хамас, да гадим на соседей. Вот, собственно, вся геополитика. Ну, деградация, конечно, на первый взгляд. И на второй взгляд деградация. Но на третий, внимательный, совсем не деградация, а успешный бизнес. Друзья Путина и его соседи по дачке, хозяева техснаб-экспорта, бабки за бушер из Ирана в итоге выбили? Выбили. Иванов на унижении Грузии очки у пипла заработал? Заработал. Рейтинг стоит, как вкопанный. Ну и где деградация? А долгосрочные интересы России – это детский сад какой-то. Как маленький, рассуждает этот Илларионов. Как его вообще в Кремле держали, такого наивного? Про уровень нашей внешней политики Илларионов высказался в выходные, а ко вторнику подоспела свежая иллюстрация. Вышеупомянутый Иванов, ныне первый вице-премьер, отвоевавшись с Грузией, оседлал теперь эстонское направление и в очередной раз высказался насчет переноса памятника воину-освободителю. Иванов пообещал, что это дело бесследно не пройдет. И подал согражданам свежую идею.
На северо-западе России достаточно много продается продуктов, обычных продуктов, кисломолочных, сделанных в Эстонии. Не надо их покупать. Подчеркну, речь не идет ни о каких санкциях. О позиции государства. Это гражданская должна быть позиция. Гражданская позиция. Или туризм. Не ездите в Эстонию, ездите в Калининград.
Горячие генеральские аплодисменты после предложения о бойкоте эстонского врага выдают в нашей армейской верхушке большие запасы ума. Что ж до сути вопроса о переносе могил советских солдат на окраину Таллина и гражданской позиции Иванова по этому поводу, то, судя по частоте его выступлений, чуткое сердце этого господина болит от одной мысли о судьбе праха советских воинов. Ах, господин Иванов, по российским лесам и болотам, площадью в 40 эстоний, разбросаны до сих пор кости тысяч и тысяч красноармейцев. Перестали бы вы трындеть про эстонских фашистов, переключились бы на тех, что бесследно сгинули и лежат у нас. а погибших при освобождении Таллина, лежащих под бронзовым монументом, через пару месяцев аккуратно и, уверяю вас, со всеми почестями перезахоронит эстонское правительство. Если вас тревожит судьба именно этого праха, то примите галоперидол и успокойтесь. Если же вся эта эстонская история нужна для пускания предвыборных газов, но это другое дело, тогда продолжайте разжигать это синее пламя в нетвердых мозгах сограждан, воюйте с прибалтами, и ветра вам в ваш предвыборный парус. Что же до предложения россиянам ехать назло эстонцам отдыхать в Калининград, это, конечно, угроза непостижимая для рядового ума. Где Калининград, а где Таллин, а? Впрочем, Иванов, еще будучи министром обороны, путал соединение с подразделениями, так что ему и Литву от Эстонии отличать тоже не обязательно. Да и при чем тут вообще Калининград? Пускай там Кант живет со своим нравственным императивом, а уж наши нынешние начальники как-нибудь найдут, где расслабиться после трудов праведных. Раньше свое отпускное бабло по лазурке и прочим куршевелям они разбрасывали просто так. Теперь будут это делать с патриотическим подтекстом. Главное, чтобы не впярнул. Тему эстонского бойкота завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Затея эта с бронзовым солдатом, ох, отольется, чувствую, ребятам. Когда бы знать им, сколько страшных бед сулит асимметричный наш ответ. Ударим государственным бойкотом наотмашь по эстонским анекдотам. На кой он сдался юмор нам такой, когда евреи те же под рукой? Принципиально больше я не стану употреблять их жирную сметану, а заодно сырки, кефир и творог, пусть сам теперь все жрет проклятый ворог. И предпочту стерильным ихним пляжем калининградский, хоть он и загажен, но чтоб со мной там рядом без штанов лежал патриотично Иванов».
Теперь, не отходя далеко от бывшего министра обороны, расскажем о житье-бытие министра нынешнего. Оно не то чтобы прекрасно, но удивительно.
Новый министр обороны России Анатолий Сердюков начал учебу в Академии Генерального штаба. В течение месяца ему предстоит прослушать специальный курс и сдать экзамен по основам безопасности государства. Как пишет газета «Известия», согласно учебному плану, Сердюков будет каждую неделю 2-3 раза заниматься в Академии по 2-3 часа.
Ну да. Самое время подучиться. Раз уж так получилось, что ты из торговцев мебелью по семейным обстоятельствам попал в министры обороны, грызи гранит военной науки. Впрочем, Сердюков, видать, человек одаренный, и я в него верю. Он сдюжит. Вообще-то, полный курс Академии Генштаба занимает 2 года даже для кадровых военных. Но этот новенький, будьте уверены, освоит все за отведенный месяц. Да и что там учить-то? Сущие мелочи.
По информации независимой газеты, курс Академии Генштаба включает в себя такие темы, как структура и система управления вооруженными силами, военная политика, стратегическое планирование, организация оперативно-тактической и боевой подготовки, тыловое и техническое обеспечение армии и флота, виды и типы боевой техники и оружия, порядок закупок и взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом.
Ого, я же говорю, ерунда. 25 учебных часов и принимай, Родина, полноценного министра обороны. Не пойти ли мне после 8-го года по этой ковровой дорожке, а? Мало ли как повернется. Вдруг в фаворе окажутся те, кто родился у Покровских ворот и учился играть на пианино. Тогда у меня есть шансы. Жди меня, Генштаб, я уже в пути. Вместе с крышей, которая поехала заранее. Готовьте педагогов по оперативно-тактической подготовке. Но это все фантазии. А Сердюков на самом деле министр обороны. И пошел учиться в академию. Сейчас из этого Ваньки Жукова за месяц слепят Жукова Георгия Константиновича. Ну, Сердюкова поздравим с походом в школу, а всех остальных с новым призывом. Приказ опубликован, щеглы уже доделывают дембельские альбомы, а в казармы уже везут эшелонами свежеобритое салажье мясо. То-то будет обороноспособности. Как раз в день начала весеннего призыва, можно даже сказать, в честь него, в Казани скончался бывший младший сержант Радик Хабиров, находившийся в коме 14 месяцев. Его ратный путь стоит того, чтобы рассмотреть его внимательно. Итак, сначала 19-летнего Радика с диагностированной склонностью к суициду призывают в армию. То есть военком понимает, что человек на пути к самоубийству, но план по призыву, мать его, никто же не отменял. Хабирова забревают и транзитом через Саратовскую учебку отправляют в Оренбургскую область, в Тотский гарнизон. Об условиях службы в этом гарнизоне мы можем только догадываться, по примеру других гарнизонов. Хабиров бежал, его поймали, он бежал снова и снова был пойман. Человек, пытающийся сбежать от ежедневных пыток и унижений, мне кажется совершенно нормальным. Но после второго побега Хабирова поместили в психиатрическое отделение Тотского военного госпиталя и начали там лечить. О способах тамошнего лечения мы тоже можем только догадываться. Но через месяц младший сержант совершил попытку самоубийства, после которой его вернули, наконец, с родителем. В коме, из которой он так и не вышел, и весит 28 килограммов. На весе и самочувствии его командиров все это никак не отразилось. Только через полгода, когда про паренька написали уже все газеты, прокурор Тотского военного гарнизона возбудил, наконец, уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Да сам же его и закрыл через полгода за отсутствием события преступления. То есть суицид-то не удался, о чем говорить, а был ли мальчик? Кстати, на счету Тотской военной психиатрии мальчик уже как минимум не один. За месяц до Хабирова, после лечения в том же отделении и с тем же диагнозом, из окна казармы с четвертого этажа выпрыгнул рядовой Барсигян. И тоже никакого события преступления. Кстати, знаете, какой у них обоих был диагноз? Диагноз был расстройство адаптации у акцентуированной личности. То есть человека унижают, бьют и морят голодом, а если он не может адаптироваться к этому кафкианскому миру, его отвозят в армейскую психушку, и там начинают лечить, пока он не превратится в скелет или не выпрыгнет из окна. А мы после этого отдаем им новых мальчиков. И кто, спрашивается, сумасшедший? Когда история Радика Хабирова стала достоянием гласности, последовали меры, естественные в правовом демократическом государстве. Президент Путин, разумеется, немедленно отправил в отставку главу сухопутных сил России, а затем лично посетил Тотский госпиталь, принес извинения военнослужащим за унизительное обращение с ними и, как главнокомандующий и гарант прав россиян, выразил соболезнования семье погибшего солдата. Ой, простите, я все перепутал. Ну и вы тоже хороши. Варишь куразин, ли слушайте всякую ересь. Путин извинился. Ничего он, конечно, не извинился. Не на того напали. Он и после Беслана не извинился. А тут какие-то солдатики в коме. Мелочи жизни. Путин, небось, даже не в курсе. Извинился Джордж Буш.
По сообщениям СМИ, президент США принес извинения за плохое обращение с ранеными солдатами в госпитале Министерства обороны в Вашингтоне. Джордж Буш посетил госпиталь спустя месяц после того, как вокруг этого учреждения разразился громкий общественный скандал из-за унизительного обращения с американскими военнослужащими, получившими ранения в Ираке и Афганистане. После этого в срочном порядке был уволен начальник военного госпиталя, а затем в отставку отправлен министр сухопутных сил США.
Просто, я вам скажу, разбрасываются кадрами эти американцы. Если что, сыр борта. Газета «Вашингтон-Пост» написала об антисанитарных условиях в госпитале. У них там, видите ли, стены были плесенью покрыты, в палатах стояла сломанная мебель, и душевые кабинки не работали. То есть, по-нашему, нормальные две звезды, обычная уездная гостиничка. А еще ветеранов ихних мучили, видите ли, бюрократическими проволочками при получении денежных довольствий. И все, и все. И вот за это пробили пендаля целому министру сухопутных сил, с ума сошли. Вот то ли дело наше Министерство обороны. Контрактников, бывало, просто выбрасывали в чистом поле. Не то что без проволочек, а без еды и обмундирования. Одного инвалида Чеченской войны, помню, послали за компенсацией из зала суда к причинителю ущерба, то есть к Басаеву. И никаких общественных волнений, тишь да гладь. Министр обороны на повышение пошел. Вот как надо. И вообще, я думаю, у них там просто расстройство адаптации у этих американских ветеранов войны. Точно вам говорю, расстройство адаптации у акцентуированной личности. По-русски говоря, много об себе понимают. В Тотский госпиталь бы их, в психиатрическое отделение, там бы их мигом научили родину любить. Теперь от наших дисциплинарных достижений в казармах перейдем к дисциплинарным успехам на гражданке. Там тоже не без психиатрии, если вдуматься. Но зачем вдумываться?
С 1 апреля иностранным гражданам запрещено работать продавцами на российских рынках. Теперь торговые места могут быть заняты только гражданами Российской Федерации. Мигранты могут работать отныне только в качестве уборщиков, оптовиков, грузчиков, руководителей и арендаторов рабочих мест.
Ура! Наши победили. Вон с российских рынков гиви, хачики и прочие азеры. Да здравствует этническая чистота прилавков. Чистота, правда, отдает пустотой. На 2/3 прилавков на московских рынках минувшее воскресенье было шаром покати. Торговать-то некому. А на остальных прилавках, ясное дело, вздулись цены. Потому что пресловутый гиви, хозяин прилавка, должен теперь притворяться уборщиком, а в продавцы нанимать москвича. А москвичу платить надо, и хорошо платить. Это вам не таджикский дворник за 5 рублей. Гиви, значит, наймет себе москвича, Фархат наймет себе милиционера, который не заметит его за прилавком, Азер с хачиком, забыв про спорный Карабах, купит себе на пару российское гражданство, и цена вопроса прямо по Марксу аккуратно войдет в цену дыни, зелени и мяса. Или они все исчезнут. Не хачики, разумеется, а дыни, зелень и мясо. В общем, опять получилось у правительства забота о россиянах. Низкий поклон. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Начался набор добровольцев в отряд, который отправится на освоение целинно-рыночных пустошей, сообщает издание «Кончай базар». На территориях, где после Великого исхода торговцев-мигрантов 10 лет не ступала нога человека, предстоит поставить первые торговые палатки и создать условия для отношений класса «товар-деньги-сдача». Для зачисления в торговый целинный отряд все члены экспедиции обязаны предоставить справку о принадлежности к титульной нации за подписью Рюрика. Новый министр обороны, в прошлом орфист оркестра Большого театра, успешно прошел ускоренный курс молодого бойца. Пишет боевой листок «Упал, отжался». Теперь он ходит в ушитых брюках с самодельным аксельбантом на пиджаке, вертит на длинной цепочке ключи от совминовской коптерки и всех коллег по кабинету называет «Земеля». Российскими спецслужбами раскрыта преступная сеть, специализировавшаяся на подпольной торговле эстонскими кисломолочными продуктами, информирует читателей журнал «Диверсант Дейли». Группа отщепенцев в тайных притонах спаивала доверчивых россиян эстонским кефиром с целью поднять таким образом подорванную нами экономику Эстонии. В ближайшее время негодяи предстанут перед судом.
Но вернемся в наши дни. И к теме сумасшествия, ненавязчиво проходящей через новости этой недели. В минувший четверг в Гудермесе, под страшным секретом, чтобы их не взорвали всех скопом, бывшие бандюки, ныне крупные российские чиновники, загрохали посреди днищей Чечни банкетик со сметой под 800 тысяч долларов с икрой и шампанским по случаю инаугурации своего пахана. 2000 гостей крупного федерального и мелкого республиканского разлива посчитали за честь для себя попасть на эту праздничную малину. Музы тоже не молчали. Попса была обильно представлена Арбакайте и Басковым. А вот из юмористов никто не приехал. Хозяева обошлись своими силами. Перед банкетом Рамзан прилюдно поклялся уважать свободу человека и гражданина, а также защищать права народа Чеченской Республики и соблюдать Конституцию. Настоящая шутка. Я считаю, Петросян отдыхает. И напоследок, завершая и программу, и психиатрическую тему в ней, новости пасхальной недели.
По сообщению Интерфакса, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил соотечественников с приближающимся праздником Воскресения Христова. «Сегодня мне особенно приятно поздравить с Пасхой всех клириков и мирян Русской Православной Церкви», заявил Зюганов. «Всех православных христиан в Отечестве и в России несущих. Я верю, что совместными усилиями мы непременно возродим великую Россию с чистым и трепетным сердцем Святой Руси». Конец цитаты.
«Батюшка Геннадий Андреевич, эк вас проперл-то со времен работы в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. Как ладно все скрестилось в вашей голове. К 80-му году нынешнее поколение россиян будет жить в раю, да?» Нет, господа, шизофреники не только вяжут веники, они еще и поздравляют народ с воскресением Христовым, гуляя под портретами Ленина и Сталина. Берегите голову, господа. Счастья вам.
Красить яйца в красный цвет. Наш компартии привет.
Пусть плеснет она елея прям с трибуны мавзолея.
Ура!
Нас эстонцы оскорбили. Ничего у них не брать.
Научись эстонских килек по акценту отличать.
Во-во!
обороны, все в порядке, хоть министр и хмур слегка.
Он весь день стирал парадки всем в генштабе старикам.
Привалило Бушу счастье, он в санбате в тотской части.
День башкою подлечился, извиняться разучился.
Вот так. Все теперь на нашем рынке сплошь блондины да блондинки.
Может и обвесят с матом, но зато свои ребята.
Звезды, блеск, огни, меры безопасные.
И икра, как жизнь Чечни, черная и красная.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».